Фомичев А.С. Проект Хаоса 2. Аннотация. В далекой вселенной восставший народ изгоняет предателей из города Горинска и готовится до конца отстаивать право на закон и волю. А Сурсак погружается во тьму ужаса. Террористы захватывают город, ставя власти перед трудным выбором: штурмовать, рискуя жизнями сотен тысяч людей, или сдаться на милость нелюдей. Вот только не все согласны покорно ждать решения сторон. В игру вступают те, кто не сломлен и способен изменить ход чужой операции самым радикальным путем. Фортуна и Вселенная сопутствуют храбрым. Алексей Фомичев. Проект Хаоса 2. Предисловие. Все происходящее там кажется далеким и нереальным, и вроде бы здесь такого быть не может, но это только кажется. Самая долгая и трудная дорога – путь к победе. Часть первая. Ритм жизни в аду. Первое. Сурсак. Ночь накануне. Отставной полковник, а ныне пенсионер, Андрей Сазонов мял пальцами сигарету, не замечая, что бумага давно порвалась и табак сыплется на пол. Глаза безотрывно смотрели на экран компьютера, а губы беззвучно шептали проклятия вперемешку с матом. Прямая трансляция из Горинска шла уже сутки. Несколько сетевых каналов вели репортажи, изредка перемежая их вставками с выступлениями активистов. Когда по третьему разу пошел повтор заявления лидеров повстанцев, Сазонов смял сигарету в кулаке. Подошедший Юрий Храмов сунул под руку Сазонову блюдце. «Брось!» «А?» Сазонов оторвал взгляд от экрана, увидел, наконец, во что превратил сигарету и бросил ее в блюдце. Потом посмотрел под ноги, где на линолеуме лежали крупицы табака.
— Извини.
— Ерунда. Ты чего застыл?
— Вот и довели народ. За вилы взялся.
Храмов поставил блюдце на стол и посмотрел на экран. — Что вилы? Вон, за стволы — это другое дело. Раз дошло до стрельбы, значит, край. Сазанов стряхнул с пальцев прилипший табак и встал.
«Там мой сын».
«Он вроде не стал своих стрелять, так?»
«Не стал. А что теперь будет? Надо туда ехать».
«Уверен, что доедешь?» — спросил Храмов. «Если там заварушка дошла до края, значит, введут чрезвычайное положение и перекроют все дороги. Не проскочишь».
«Проскочить можно, а вот увидеть сына — это сложнее». «Надо адвоката нанимать, связи активировать. Как бы его куда ни услали, если бригада начнет прятать концы в воду».
Храмов с сомнением посмотрел на Сазонова. Полковник явно на взводе и от невозможности немедленно что-то сделать наливается яростью. Знакомая привычка. У многих сотрудников в немалых чинах есть такой заскок. Вынь да положь.
«Поездом вряд ли проеду, если только на машине», — прикинул Сазонов.
«Черт!»
Начиная со вчерашнего утра, они сотню раз обсудили положение дел в Горинске.
пересмотрели все ролики, неоднократно прослушивали заявления властей и повстанцев, обматерили чиновников и полицию. Сазонов пытался дозвониться до знакомых в центральном аппарате МВД, а Храмов успел собрать на своей базе нескольких друзей из числа тех, кому доверял безоговорочно. Чуть позже приехал Игорь Смардин и сразу обрушил на Сазонова и Храмова ворох новостей из сети. Сейчас компания уютно расположилась в учебном классе, где висели два огромных телевизора с выходом в сеть. Несколько сдвинутых столов застелили клеенками, заставили тарелками, блюдцами с закусками, свежеприготовленным шашлыком, овощами, зеленью, лавашем, розетками с аджикой. Храмов познакомил Сазонова и Смардина со своими друзьями. Обрисовал расклад и поведал об их с полковником догадках относительно возможных осложнений с мигрантами и гастарбайтерами. Друзья были людьми опытными, с богатым, далеко не всегда мирным прошлым, так что информацию приняли спокойно. Все прибыли со своим оружием, прихватили изрядный запас патронов, но и оделись соответственно. Смокинги, бабочки, лакированные туфли. Шутка. Обычная полевая форма песочной или зеленовато-оливковой расцветки. Ну и в довесок разгрузки, аптечки и прочие мелочи военного типа. Съехались к ужину, но пока досидели до темноты, первоначальный кураж прошел, и люди просто отдыхали в хорошей компании. Храмов организовал баньку, так что успели попариться. Под вкусную закуску и холодное пивко, да еще в хорошо разогретой парилке, боевой настрой начал как-то сходить. Заведенные нервы отпустило и перестало давить тяжесть неопределенности и предчувствия беды. Только Сазонов все время думал о сыне, представляя, каково ему там и что ждет молодого отказника теперь. Могут на дембель раньше отправить, дабы скрыть эпизод, а могут и неподчинение пришить, если захотят раскрутить дело. Храмов терзания полковника видел и как мог отвлекал того от тяжких дум. Он даже хотел компьютер отрубить, дабы не мозолил глаза, но в этот момент из Горинска пошел новостной блок, и полковник вместе со всеми прилип к монитору. Шла прямая трансляция уличных перестрелок между повстанцами и полицией. Судя по количеству участников, это уже была самая настоящая гражданская война в отдельно взятом регионе. Все жадно следили за ожесточенными шибками маневрами полиции и нацгвардии. Отмечали некоторую растерянность сотрудников органов, их неготовность к такому повороту событий. Впрочем, отметили еще кое-что. Пару раз камеры снимали короткие стычки, в которых повстанцы неожиданно демонстрировали неплохой уровень тактической подготовки. «Бывшие вояки», — заметил Хромов. «И арсенал у них приличный», — добавил Сазонов. «Это не охотничьи карабины, это автоматическое оружие. Либо трофеи, либо старые запасы», — закончил мысль Храмов. «Причем много. Кто-то третий там играет за повстанцев». Храмов пожал плечами. Версия имела право на существование. В комнату заглянул Константин Брунов, старый друг Храмова, замначальника пожарной части.
«Мальчишка наш умаялся и заснул в парилке», — пробасил он. «А пивко согрелось».
«Идем», — ответил Храмов. «Попарим косточки, раз выпал случай». Он первым пошел в сауну, а Сазонов, нехотя оторвав взгляд от монитора, потопал следом, мысленно радуясь, что его сын уж точно не окажется на ночных улицах Горинска под пулями. Отказнику оружие в руки не дадут. Внезапное застолье выдержали не все. Хозяин гаражного комплекса Кеша Алимчук первым задремал на кушетке. Чуть позже сон сморил и Брунова. Он приехал прямо с работы и толком не отдохнул после напряженного дня. На ногах остались лишь сам Храмов, Сазонов и Виктор Руднев. Руднев, в прошлом капитан, командир роты разведбата мотострелковой дивизии. Вышел на вольные хлеба и последние 3 года преподавал в учебном центре Храмова.
3 ветерана вели неспешный разговор, на время позабыв о насущных делах и прикидывая, куда стоит уехать на лето, дабы отдохнуть от проблем и забот. Даже Сазонов перестал ломать голову о сыне, решив завтра поднять все связи и начать вытаскивать парня из переделки. Выйдя из парилки в очередной раз, Храмов взглянул на часы и протяжно зевнул.
«Уже 3.
Надо и нам отдохнуть, а то завтра квелые будем». Сазонов отправил в рот кусок вяленого леща и запил пивом. Вечером кусок горла не лез, а сейчас вдруг пробило на жор.
«Такси, что ли, вызвать?»
«Зачем? Места хватит на взвод», — возразил Храмов. «Утром перекусим и поедем».
«Мне завтра лететь в столицу», — вспомнил Руднев.
«Еще собраться надо».
«Успеешь. Время навалом».
Храмов вытащил из холодильника бутылку портера и открывалкой сбил крышку.
«По одной и на боковую».
В этот момент снаружи донесся приглушенный грохот. Все повернулись к окну, недоуменно глядя в темень. Спустя минуту опять прогрохотало, а ночь вдруг озарил слабый отсвет далекого огня.
«Это что еще за салют?»
— протянул Руднев.
«Праздник отмечают».
«Какой там?» — Храмов подошел к окну, вглядываясь в темень.
«Нашел тоже праздник».
На тумбе возле двери запиликал оставленный кем-то мобильник. Храмов подошел к тумбе.
«Костин!» — он пригляделся.
«О, дежурная часть!»
«Где он?»
«В дальней комнате вроде», — сказал Сазонов. «Ты же сам ему сказал, где свободно».
Храмов подхватил телефон и пошел к двери. Мобильник продолжал играть популярный мотив. Брунов проснулся не сразу. Храмов потряс его за плечо, постучал по груди, и только после окрика «Подъем!» пожарник соизволил открыть глаза. Еще раньше проснулся Смардин. Он спал в этой же комнате и теперь хлопал глазами, глядя на Храмова.
«Вставай, начальник!» — сказал Храмов. «Твой телефон надрывается!»
«Чего?»
Брунов кое-как сел, провел рукой по лицу и зевнул.
«Твою дивизию! Такой сон!»
«На!» — Храмов сунул ему телефон и посмотрел на Игоря.
«Извини, разбудили». «А сколько время?»
— тоже зевнул Игорь.
5:05.
Брунов поднес телефон к уху.
«Слушаю». «Чего?» «Да не ори ты!»
Он вдруг встрепетнулся, сел ровно.
«Что взорвалось? Когда?»
«А полиция?»
«Да, понял».
Храмов против воли прислушался к разговору Брунова. По его лицу понял, что произошло что-то неприятное.
«Нет, я не дома. В гостях». «Начальнику позвонил?» «А где машины?»
«Не надо, я сам».
«Ну, считай, что оповестил». «Все».
Брунов опустил руку с телефоном и посмотрел на Храмова.